Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседой, я напоминаю, мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 у нас выходят. И мы говорим о главных именах в истории русской религиозной философии 20 века. И сегодня добрались до имени, с которым, быть может, вообще русская религиозная философия в мире нередко ассоциируется, это Николай Бердяев. И проводником в мир его мысли, в мир его проблематики сегодня станет Ольга Анатольевна Жукова, доктор философских наук, профессор школы философии и культурологии Высшей школы экономики, научный руководитель философской и культурологической магистратуры и ведущий сотрудник Института философии Российской академии наук. Добрый вечер.
Здравствуйте, дорогой Константин Михайлович. Здравствуйте, дорогие слушатели, постоянные и впервые к нам присоединившиеся.
С трепетной радостью вас в программе «Светлый вечер» приветствую. Вы были у нас в программе «Философские ночи». Вот теперь поговорим с вами про Бердяева. Здесь действительно, ну, наверное, это факт, что во всем мире, может быть, два имени олицетворяют, скажем, для большинства людей русскую философию. Это Достоевский и Бердяев. Вот так это?
Отчасти замечание справедливое, потому что Николай Александрович у нас сделался ответчиком за русскую мысль, преимущественно русскую религиозную мысль. Эту миссию он себе вменил. И в драматических изломах своей судьбы получилось так, что в первую очередь для внешнего мира, для Европы и для большой философской международной общественности он действительно представлял русскую философскую, русскую религиозную мысль, и это очень показательно, интересно, в силу того, что сам Николай Александрович Бердяев, в общем, не считал себя таковым православным и ортодоксально мыслящим философом, и всегда до некоторой степени растождествлял себя вот с этой традиции, ну, так скажем, школьного богословия, но это вообще такого уже очень...
Академического богословия.
И академической философии в том числе. Но связка между Достоевским и Бердяевым, она, как мы в философии говорим, предельно легитимна. Почему? Потому что сам Николай Александрович считал, что именно Достоевский оказался путеводителем ко Христу и вместе с Соловьевым составляет такой фундамент, интеллектуальный фундамент, этический фундамент и метафизический фундамент для всей русской мысли.
Хотя вот биографически, насколько мы знаем, если я правильно понимаю, Бердяев был, ну, что называется, церковным человеком, то есть он ходил в церковь, что называется, и при этом, даже оставаясь в эмиграции, оставался членом общины именно церкви Московского патриархата, а не зарубежной юрисдикции. Вот такая как-то объем в этой фигуре важен. Но знаете, я бы это с чего начал. Бердяев популярен у читающей аудитории не только в мире, но и в России. И есть много людей, которые благодаря нему начинали в какой-то момент жизни знакомиться вообще с религиозной проблематикой как таковой. А вот как вам кажется, в чем, ну, если угодно, секрет этой притягательности Бердяева? Просто в том, что, ну, он пишет достаточно просто, легко, вот ненаукообразно, и это читается скорее как эссе, как публицистика, а не как трактаты, или в той проблематике, к которой он постоянно обращается: свобода, творчество.
И то, и другое. С одной стороны, его стиль, который находится на грани философского высказывания и действительно такой серьезной литературной, художественной, в то же время публицистического момента высказывания. А с другой стороны, это популярность тех тем, которые он затрагивает. Если мы вообще будем выстраивать некоторую арку его творчества, то как он сам говорил, и в начале, и в конце его опыта философствования лежит свобода. Начинаем мы с философии свободы 11-го года, а завершаем мы царством духа и царством кесаря, где эта тема точно так же развивается, вариативно, вариационно обогащается, и вся эта драматургия свободы и поиска философии свободы лежит в основании его творческого поиска. Но мы можем говорить также, что помимо философии творчества, основной акцент в метафизическом плане сделан на философию духа. И если выстраивать какой-то словарь бердяевской философии, тезаурус, то ключевыми концептами, идеями и образами, потому что это довольно многозначные понятия, они не всегда устойчивы, это, кстати, ставят в вину Николаю Александровичу Бердяеву, да вообще всей русской мысли, что она оперирует не понятиями, а какими-то метафорами. Так вот эти метафоры, образы, метафоры, идеи, это идеи уже названные мной свободы, творчества, духа и истории, метаистории, судьбы человека и судьбы России. И вообще у Бердяева, если мы будем говорить, опять же, сопряженность его философского поиска с религиозным опытом, его философия, вот отвечая на ваш вопрос, я бы сказала, что главное в нем в том, что она от первого лица. Это философия «я философия» и философия духовного опыта. То есть это такой опыт самоописания своих интеллектуальных, духовных состояний, иногда очень эмоциональных и открытых. Но еще одно слово, которое бы я добавила в этой связи в лексикон Бердяева, это опыт. Потому что многие его книги в подзаголовках носят название «Опыт», «Опыт оправдания человека», «Опыт философии человеческой судьбы». Вот сейчас я назвала подзаголовки двух его ключевых книг «Смысл творчества» и «Смысл истории». Вот, пожалуй, заинтригованность и заинтересованность большого числа русских мыслителей, которых мы традиционно в своей историографии называем представителями Серебряного века, заинтригованность вот этим важным для вопрошающего разума человека начала 20 века моментом, как вообще возможна встреча разума и веры вот в той сложной системе уже рефлексирующего сознания, которое обогащено там, опытом не только Средневековья, но и нового времени, которое уже прошло искус рационализма. Вот как возможно обращение к этому религиозному опыту. И у Николая Александровича Бердяева, да, вся его философия опытна, опытно-духовна, опытно-религиозна, и он на склоне своих лет, завершая работу над одним из ключевых произведений, это «Самопознание», опыт, опять же, философской автобиографии, он об этом говорит, что, в общем, все рождается в глубинах человеческого духа, и в этом смысле его драматически изломанная творческая эволюция, она все равно имеет один исток. Этот исток – это интуиция религиозная, это интуиция целостности и, самое главное, интуиция духа. А вот как решается проблема духа, ну, конечно, не в классической парадигме Гегеля, потому что с Гегелем как раз Бердяев будет сражаться, но заимствуя из этой немецкой классической философии ключевые понятия, все время как бы перекоммутируя эти смыслы, он и будет обогащать их новыми значениями, и они начнут звучать. Звучать иногда очень музыкально.
А вот давайте поговорим про эти новые значения. Ну вот как минимум две важнейших темы, которые вы упомянули, это понятие свобода, да, и понятие духа. Ну вот так размышляя отвлеченно, кто только, наверное, не писал о свободе и о духе, кто только этими словами не пользовался в своей философии, в своей литературе, в поэзии, как угодно. То есть необходимость как-то понять, а в чем специфика того, как с этими концептами, если угодно, работает Бердяев. Чем бердяевское понимание свободы отличается от какого-то там иного понимания свободы?
надо обратиться и корректно процитировать самого Николая Александровича в первой книге, которую он, конечно, считал незрелой, но, по крайней мере, с нее начинается подлинный философский Бердяев. «Философия свободы», еще раз повторю, для наших слушателей, это 1911 год. И, пожалуй, что ключевое определение философии свободы – это философия свободных. Те, которые способны задавать вопросы и критически отнестись не только к философской традиции, не только к порядку насущного бытия, который выражается, я не знаю, социальными устоями, политическими устоями, там, государственными конструкциями и так далее, даже традициями культуры, но критически отнестись и к, в том числе, истине откровения. То есть это дерзновение, которое связано у него, с одной стороны, с защитой идеализма после всех его марксистских исканий и после его очень успешной марксистской деятельности пропагандистской, да, возвращение на пути идеализма, но идеализма какого? Метафизически окрашенного и религиозно окрашенного. И вот в этой защите идеализма ищется понятие духа, оно не сразу приходит. Вот, но в этих самоописаниях своих состояний, да, он находит вот это некоторое откровение. Оно последовательно открывается в его триаде. Я бы предпочла говорить о триаде ключевых его понятий. Первое – это свобода, она действительно хронологически появляется в его книгах. Второе – это творчество, связанное с книгой «Смысл творчества» 1916 года, там, где действительно Бердяев проживает некоторое откровение, и он становится тем Бердяевым, которого мы знаем, который критикует, кстати, Сергей Булгаков, вот, потому что это та версия христианства, которую Булгаков скажет, что но Бердяев пытается исправить христианство некоторым творчеством, то есть этой свободной, творческой, валящей, разумным началом человека, который вкладывает некоторое свое, свои достижения и свой опыт ответа Богу, да, обогащает и историю, и мировую культуру. И третий как раз трехчлен, да, этой бердяевской триады – это дух. Это книга, которая написана уже в Париже, в эмиграции, в 27-28 году, и называется «Философия свободного духа». И как раз отличие от этой, скажем, парадигмы классической философии, гегелевского образца, то, что это философия не духа, а философия свободного духа. Но свободный дух – это программная идея Бердяева, который имеет очень глубокие истоки и в мистике, и в том числе и в восточно-христианском учении, и, конечно, в немецком идеализме и в немецкой мистике. Поэтому, когда мы говорим о концепте духа у Бердяева, безусловно, должны вспомнить там, понятие «унгрунд», безосновное или некий хаос, из которого появляется, рождается нечто. Но бердяевская неортодоксальность, его антидогматизм как раз заключается в том, что он пытается в своем поле возможностей, как он говорит, свободной религиозной философии, иногда называя его теософией, хотя открещиваясь от теософии типа Блаватской, это не его, вот, но в этом свободном поле он пытается сказать, что Бог есть свобода, Бог захотел свободы, и в этом есть тайна и трагедия мира. Свобода в начале, свобода в конце. Я почти дословно цитирую Бердяева, то есть его альфа и омега – это свобода. И вся его философия, как я сказала, вариативно обогащающаяся, это есть открытый текст, написанный о свободе, о чем он нам неоднократно будет говорить. И это философия свободного духа, предполагаемое, что это есть мышление, духовный опыт свободных. Эта философия свободного духа, она предполагает творческий ответ Богу. Это не бунт, как опять же скажет Бердяев, против Бога, а это именно творческий ответ Богу.
Светлый вечер. На радио Вера.
Ольга Анатольевна Жукова, доктор философских наук, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот продолжая то, о чем вы сказали, я бы вот о чем хотел спросить. У нас недавно был юбилей Бердяева. Мы даже с вами вместе участвовали в одной телепередаче по этому поводу.
Да.
И вот я почему бы это вспоминаю.
Культура.
Да, это была программа «Наблюдатель». Почему я об этом вспоминаю? Потому что мне очень запомнились ваши слова из той передачи, что несмотря на все вольные пути, которыми Бердяев мыслит о Боге, о свободе, об откровении, есть одна незыблемая вещь, грубо говоря, которая все искупает и все спасает. Это Христос для него. Вот кто такой Христос для Бердяева?
Здесь я вынуждена буду немножко осложнить нашу речь определенной терминологией. Если мы берем тринитарный догмат и в бердяевском духе рассуждаем о триипостасности Бога Отца, Бога Сына, Бога Святого Духа, то в этой тринитарной модели, философски осмысляемым Бердяевым, я всегда как бы в скобочках это произношу, он выделяет именно не отчую, а сыновнюю ипостась. И для него все христианство заключается в Христе, он о нем в Христе и в кресте. На кресте Бердяев распинаем, он осознает свою трагическую миссию философа, который возвышает свой голос в защиту христианства, испытывающего кризис в современном мире. Он борется за истину Христа на безбожном фронте и указывает на Христа как на истину. И в своей книге как раз «Царство Духа и Царство Кесаря» он начинает с гносеологического видения, говорит о том, что современный мир потерял способность и вообще желание искать истину. Он ищет пользы и прагматизма. В лучшем случае ищет каких-то ценностей, но он не борется и не ищет истину. А истина для него абсолютно заключается во Христе. И вот такая тринитарная девиация, так скажем, выделение, да, на первый план фигуры сына, она, пожалуй, содержит тайну богочеловеческой философии Бердяева. Потому что еще один концепт, который мы должны, опять же, добавить в словарь Николая Александровича Бердяева, это та линия, которую мы можем, опять же, вести от Владимира Сергеевича Соловьева, это идея богочеловечности и богочеловечества. И даже оказавшись в окружении европейских экзистенциалистов и идентифицировав себя с экзистенциализмом, как той философией, которая противостоит грубому такому рационализму и всем прочим изводам современных философий, включая феноменологию, которой он не доверяет, и как философии, не как методу, а вот все-таки отождествляя себя с экзистенциализмом, религиозным экзистенциализмом, он говорит о том, что миссия Христа в этом смысле, она экзистенциальна. И то, что переживает человек вот в этой диалектике божественного и человеческого, в двуприродности самого Христа и в стремлении к этому абсолютному идеалу Христа, как соединяющему эти две природы, вот это и есть, собственно, основной нерв жизни человека. Книга, которая написана, одна из самых пронзительных, «Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого», но она посвящена Лидии Едифовне, его супруге, которая уже оставила его, скончавшись от рака в 45-м году. И вот невероятно пронзительная книга, которая, в общем, возвращает нам подлинного Бердяева, который говорит о Христе и о драме человека, следующего за Христом. Поэтому он, конечно, абсолютный христианин в этом плане, в том числе и в своих церковных, во-первых, предпочтений, так скажем, в выборе юрисдикции, и не говоря уже о конфессиональном предпочтении. Ну и вообще Николай Александрович Бердяев, отвечая на вопросы Эриха Галлербаха по поводу своей творческой духовной эволюции, подчеркнул, что он несколько кризисов духовных пережил. Вот вам как бы экзистенциальная основа жизни самого Бердяева. Этот кризис он пережил в 16 лет, что было связано с чтением Достоевского, например, да, и Шопенгауэра. Он пережил этот кризис в 25 лет, что было в основном связано с текстами и переосмыслением Ницше. То есть Ницше и русская мысль – это вообще огромная тема. И, наконец, самый главный кризис, о котором он говорит, это кризис 1905 года, как он формулирует, когда я окончательно сделался христианином. То есть уже вышел сборник «Проблемы идеализма», уже написана бердяевская статья «Этическая проблема в свете идеализма», уже написана ее статья «Борьба за идеализм», где сказано, что его задача – это борьба за метафизику, за идеалистическую метафизику. И вот постепенно это духовное основание его метафизики, оно становится более очевидным, ярким и укрепляется. Итак, 1905 год, кризис. Я окончательно сделался христианином. В 1908 год он обозначает как еще один кризис, который был связан с переживанием именно опыта церковной жизни. Я пережил жизнь церкви очень глубоко и сильно. И последний кризис, на который он указывает, это кризис 1912 года. Это крайне важно, потому что это период пребывания Бердяева в Италии, во Флоренции и в Риме. И, как мы знаем, во Флоренции он остро пережил Ренессанс, в особенности ранний Ренессанс. А возникла эта его идея творчества как что-то антидогматического, но тем не менее опирающегося на глубинную христианскую традицию, что историческая церковь как бы не вполне выполняет свою миссию, потому что она лишает человека вот этой творческой активности, а вот это творческое культурное начало должно быть привнесено в ограды церкви, обогащено, и вырождается его книга «Смысл творчества». Знаете, большая часть этой книги написана во Флоренции, потом он ее дозавершает, и 16-й год мы имеем вот этот выдающийся труд, который, в общем, является одной из вершин вообще философии 20 века.
Знаете, я, может быть, чуть отступая в сторону от, собственно, бердяевской истории, очень давно хотел вас лично спросить, если я не путаю по своему первому роду занятия, вы музыковед.
Да, совершенно
культуролог, музыковед.
А вот насколько... Да, пианист, музыковед, вот, искусствовед и культуролог.
Да, я понимаю, что любой музыковед, он и пианист.
Он и пианист.
Да, он и пианист. Насколько в этом смысле для вас, с учетом этого, скажем так, бэкграунда, бердяевская философия творчества, какими гранями она для вас предстает?
Насколько она заполняет собой мир культуры, насколько можно через Бердяева понять мир культуры и вообще творческой активности. Вы знаете, на очень многое отвечает, на очень многое. Потому что если мы открываем любую бердяевскую книгу, и несмотря на обвинения в том, что он иногда логичен, тавтологичен, увлекается бесконечными повторами однажды найденной мысли, он очень структурен, и драматургия его книг очень ясная. И на самом деле те понятия, с которыми он работает, да, конечно, он их фактически все переосмысляет, но они присутствуют у него, вот как, знаете, как из учебника. Там творчество и бытие, творчество и красота, творчество и там, любовь, да, все что угодно, там, творчество и грех. То есть все буквально понятия, как минимум, европейской мысли, они присутствуют, и как переворачивая грани кристалла, играющими и разными оттенками, мы видим этот объем, что он вкладывает в понятие творчества. Но творчество для него это самое главное, это как раз подзаголовок «Опыт оправдания человека». Это его версия антроподицеи. Есть теодицея, есть есть антроподицея. То есть в этом смысле можно Бердяева отчасти обвинить в том, что он едва ли не склоняется там, к оправданию человека, и здесь может такой вот опасный момент возникнуть, что не человекобожество ли это, ни в коем случае. Он клеймит это человекобожество, и как раз клеймит это человекобожество на страницах смысла творчества, что это богочеловечество, а творчество – это богочеловеческий дар. Это и есть, собственно, то начало и то... Та перспектива, которую указывает Господь, призывая человека к совершенству. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. То есть Бердяев понимает это абсолютно буквально, что он призван всем своим существом, всем своей волей, свободной волей, всем своим моральным чувством, всем своим разумным, да, дарованным ему, феноменальной его разумности, его талантливости. Он обязан сделать этот вклад. То есть это, в общем, притча о талантах. Это притча о талантах, он по-своему развивает эту притчу о талантах.
У нас сегодня, напомню, в гостях в программе «Светлый вечер» доктор философских наук Ольга Анатольевна Жукова. Дорогие друзья, скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. Мы сегодня говорим о Николае Александровиче Бердяеве, его философии. Проводником в мир его мысли выступает для нас Ольга Анатольевна Жукова, доктор философских наук, профессор школы философии и культурологии Высшей школы экономики, научный руководитель философской и культурологической магистратуры и ведущий научный сотрудник Института философии Российской академии наук. А вот знаменитое место из «Смысла творчества», где Бердяев сопоставляет Пушкина и преподобного Серафима Саровского, где мысль Бердяева заключается в том, что для Бога гениальность Пушкина и святость преподобного Серафима две, ну, если угодно, равнозначные, равновеликие вещи, они обе Богу нужны. Если бы одной из них не было, допустим, не было бы Пушкина и его гениальности, а пошел бы Пушкин в монастырь, тоже захотел бы стать святым подвижником, вот мир бы обеднел. Я встречал очень разные реакции на вот эту дерзновенную мысль Бердяева. Кто-то восхищается, конечно, как это интересно, как это глубоко, как это возвышает человеческое творчество на какую-то высоту. А кто-то, наоборот, как-то смущается, ну как можно? Ну есть святость, аскетика, есть вот преподобный Серафим. Ну понятно, что творчество человеческое, искусство – это важно, но все-таки не одно же это тоже со святостью. Вот я... попрошу вас на этот вопрос ответить, как вас это отзывается?
Ну, это смущающее многих затруднение. На самом деле, в рамках бердяевского мышления о Боге, о человеке, на самом деле очень просто и легко разрешается. Потому что речь идет о творчестве духа. Потому что самым творческим элементом, моментом, началом в человеке является дух. Дух творящий. Поэтому для него гениальность Пушкина – это дар, это Божий дар. Путь святости, который показывает нам преподобный Серафим Саровский, это тоже некоторая неуспокоенность духа и стремление к совершенству. То есть это стремление к совершенству разными средствами, разными способами. Но на самом деле Пушкин, мы знаем его духовную эволюцию, не случайно потом русская эмиграция, ожидая этот трагический юбилей пушкинской даты, столетия со дня его гибели, пыталась построить, еще раз построить свою идентичность и собрать себя через образ Пушкина. Конкурентом русской эмиграции был Иосиф Виссарионович Сталин, который, в общем, мощью советского государства, я бы сказала, национализировал Александра Сергеевича Пушкина, да, сделал из него борца за против самодержавия, да, свободы, опять же, певца, певца свободы, или, как скажет Федотов, певец свободы империи. Вот, но на самом деле русская эмиграция по малости сил и той исторической рамки, в которой она пребывала, она, в общем, Иосифу Виссарионовичу-то проиграла. Но вот здесь-то и был заложен уникальный момент, что русская, как опять же предполагали деятели русской эмиграции, что новая Россия, та постбольшевистская, она спасется Пушкина. Спасется, подчеркиваю, да?
Да.
Спасется. Так, Тыркова Вильямс об этом говорила, Ведли об этом писал. И она действительно спаслась Пушкина. То есть советский человек, читавший Пушкина, он им спасся. То есть это составило его, с одной стороны, момент национального самоопределения, гордости, культурной гордости, да, и невероятной интеллектуальной и духовной прививкой. То есть в этом смысле значение веры, церковной традиции и Пушкина, который вот в своей этой вертикализации стремления, интуитивному стремлению к совершенству, которое он потом осознает, что все-таки божество это найдено было Пушкиным, отцы пустынники и жены непорочные, то есть это восхождение к духовному в творчестве. И вот этот религиозный Пушкин, о котором многие написали, русские авторы, русские мыслители, это действительно доказательство идеи Бердяева, что в высшем своем даре промыслительно Господь определяет каждого человека к своему пути спасения. И это разные опыты, которые показывают нам путь к этому совершенствованию.
Так интересно, я, честно говоря, об этом в этом ключе никогда не думал. Мы часто и на Радио Вера говорим, и размышляем, и спорим вот на тему Пушкина православия, Пушкина христианства. Можно много разных аспектов выделить этой темы, но то, что вы говорите, это очень интересно. Пушкин для большой страны советской на протяжении десятилетий выполнял, по сути, религиозную миссию.
Абсолютно.
Неважно, грубо говоря, в этом контексте, неважно его личная религиозный бэкграунд и жизнь, но для целой большой культуры он просто выполнял религиозную миссию, именно религиозную, которую кроме него никто бы не мог выполнить.
Совершенно
и страна спасалась.
Да.
Вот, знаете, вот еще к одной теме хочу обратиться, в связи с Бердяевым. Мы уже начали разговор с того, что это был, наверное, самый популярный из русских философов для европейских читателей, и еще при жизни. И славу его составила не в последнюю очередь небольшая книжка «Новое средневековье» в середине 20-х годов. Для кого-то даже парадоксально. Вот почему именно это, кто-то скажет, может быть, не самое яркое, там, не самое сильное, не самое показательное, но вот именно она, что называется, очень отозвалась у западного читателя. Что такого там сказал Бердяев, что именно она породила его популярность?
Я немножко зайду с другого конца, потому что нужно дать слово самому Бердяеву. Он действительно не считал эту книгу своей большой удачей. Он признавал значение и отмечал, что это действительно та формула, да, философская формула, которая сделала его известной. Но указывал на другую книгу, книгу 1939 года. Внимание, 1939 год. Год символический, год тяжелый, год страшный для мировой истории. Когда вышла его книга «Судьба человека в современном мире» и подзаголовок «К пониманию нашей эпохи». Вот эту книгу он считал значительно более интересной и важной и по отношению к новому средневековью, и к другой книге, которая тоже была некоторым ответом на разные вольные и специфические интерпретации большевизма в России. Речь идет об истоках смысле русского коммунизма, которая даже сначала, как мы знаем, вышла не на русском языке. она...
Ну, была вышла, ориентирована, да, чтобы, да, конечно, европейскому читателю объяснить что-то про русский коммунизм.
Что такое русский коммунизм, да. Многие положения этой книги затем мы видим и читаем уже в книге 1946 года «Русская идея», то есть это фактически такая энциклопедия русской общественной мысли, отрефлексированная Бердяевым и, опять же, с его метафизической идеей России. Но новое средневековье, вы знаете, это вот примерно те самые, тот самый период, когда рождались такие запоминающиеся формы, там, дегуманизация искусства Ортеги и Гассета, да, то есть вот книги, которые, ну, сейчас мы сказали, мем родился, да, а тогда просто формула, формула философская, теоретическая, вот, опять же, с большим запасом вот таких метафорических обертонов. Обертоны – это призвуки, да, можно сказать, призвуки смысла. Что такое обертон музыкально? Струна колеблется всеми своими частями, и она издает эти призвуки, наполняющие основной тон. Так вот, этот основной тон тоже был наполнен этими призвуками. Новое средневековье. Речь идет о том, что завершается, по мнению Бердяева, завершается эпоха усредненного гуманизма. Усредненного гуманизма, успокоенного, который очень удобно себя чувствовал в таком светском ориентированном обществе. А в связи с тем, что Бердяев это очень чутко чувствовал, что мир меняется, социологически меняется, демографически меняется. То есть это мир массового общества, это мир массовой культуры, мир массового человека. И вот в этом, в этой массовой эпохе будут совершенно другие способы организации, социальной, идеологической организации. Он это все предвидит. И он, по сути дела, говорит о рождении новых идеологии, которые становятся религиозными по существу, не являясь при этом теистическими, а в большей степени атеистическими или новыми языческими. То есть он говорит и пророчит, ну, во-первых, у него есть уже один пример, это большевистская религия, которую он действительно понимает религиозно и додумает эту мысль в истоках и смысле русского коммунизма. Хотя в духах русской революции, это знаменитый его текст из сборника «Из глубины» 18-го года, по сути дела, уже об этом говорится. А вторая – это, конечно, тоталитарная идеология фашизма и нацизма. То есть речь идет именно об этом, что в борьбу вступают новые социально конструируемые религии, которые могут организовывать большие-большие массы, канализировать их энергию, управлять ими, манипулировать ими. И причем она имеет свою еще иррациональную сторону, как рациональную идеологическую, так и иррациональную сторону, что, собственно, так и произошло.
А все-таки для Бердяева новое средневековье, ну вот оно наступает, оно есть явление сугубо отрицательное, или вот это возвращение религиозного в жизнь общества может иметь и какие-то положительные плоды. Он же религиозный мыслитель, он, наверное, не оценивал это сугубо негативно.
Ситуация всегда двойственна. То есть любое кризисное явление дает возможность исхода. И если бы Бердяев это не признавал, то он бы не боролся на безбожном фронте за спасение человека, человека христианской культуры и христианского опыта. То есть весь его пафос на самом деле философский и религиозный заключается именно в этом, в спасении божественного в человеке. Спасение, что возможно по Бердяеву, только в следовании Христу. То есть речь идет о христианском типе мировоззрения и о христианской культуре, которую он всячески старается защищать. Вызовом является буквально все, поэтому мы видим в таких построениях Бердяева, когда он описывает, например, проект новой духовности, духа реальности, его книга, одна из самых экстатических, я как бы сказала, книг 1937 года, где он уже выходит за пределы круга экзистенциальных своих ассоциаций, потому что, ну, таки, самым таким экзистенциальным пиком является его книга «Я и мир объектов». Это книга 1934 года «Опыт общения и опыт одиночества и общения». Да, там, где действительно работают все эти категории, которые мы можем найти у религиозных экзистенциалистов, включая там Мартина Бубера, да, например, с которым Бердяев был знаком. Речь идет, конечно, о том, что возможно бороться за историю человека, который длится во Христе. Но, конечно, мышление Бердяева, оно все-таки обременено трагедией, и поэтому основной его горизонт такой метафизический – это эсхатологический горизонт, и его итоговая метафизика – это эсхатологическая метафизика. Хотя он рассуждает об истории и конкретной истории, но истории, которая трансцендирует вечность. И более того, даже подчеркивает, почему-то он всегда современен. Современен, своевременен. Потому что он очень погружен вот в эту историческую реальность. Да, он ее, если хотите, кожей чувствует. Кожа – это гиперчувствительность социальным процессам, которые на поверхности лежат и которые внутри зреют. То есть, ну, это как, я не знаю, сложно назвать его медиум, не хотелось бы называть его медиумом, но он один из самых гиперчувствительных авторов 20 века, поэтому реагирует буквально на все.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ольга Анатольевна Жукова, доктор философских наук, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот вы уже несколько раз употребили выражение «метафизика России». Да, и вообще тема истории вообще у Бердяева и конкретно роли России в этой истории. Вот что здесь важно понимать? В чем русская идея?
Да, кстати, судьбе России была посвящена юбилейная самая большая конференция прошлогодняя, которая была приурочена к 150-летию Николая Александровича Бердяева, и как раз вот она была проведена совместно Институтом философии, философским факультетом МГУ и Высшей школы экономики, научно-исследовательская группа «Отечественная философская мысль. Духовная культура России», которую я инициировала, создала совместно с Владимиром Натановичем Порусом, и мы как раз занимаемся сейчас множеством этих вопросов, определяющих и наше прошлое, и наше настоящее, и наше будущее, философски определяющих и культурологически определяющих. Судьба России, ну, во-первых, опять же, в отношении Бердяева можно просто разговаривать его книгами, названиями его книг. «Судьба России» — это его сборник 1918 года, опыты по психологии войны и национальности. Ну вот можно опять же такую арочку перебросить. Судьба России 18 года и русская идея 1946 года. Но фактически все, чем озабочен Николай Александрович Бердяев, это опять же в первую очередь судьба христианства внутри России, да? И опять творческий проект внутри России и метафизическая идея России. Как это для Бердяева предстает? С одной стороны, это защита русской культуры, прав русской культуры, потому что русская культура уже совершила внутри себя удивительный синтез метафизических религиозных ценностей и светской культуры, та самая, которая дает возможность вот свободного поиска, да, в чистом виде культурного творчества, создания артефактов культуры, выдающихся произведений в разных текстовых вариантах. Это может быть архитектурный, да, язык, это может быть музыкальный язык, это может быть литературное творчество. А с другой стороны, это, конечно, и политическая составляющая русской истории. Ей он не в меньшей степени озабочен. Мы же прекрасно знаем биографию Бердяева. да? Ну, сложно назвать его правоверным марксистом, но марксистом, который глубоко воспринял теоретический потенциал капитала Маркса и вообще сочинений Маркса, сделался пропагандистом, один из самых ярких пропагандистов среди студенческой аудитории Киевского университета, за что поплатился, за что курс не закончил, за что был в тюрьму посажен, за что две ссылки испытал. Затем его путь и участие в либеральном сообществе, становление либеральной субкультуры, а затем уже как бы выход за пределы вообще этой политического дискурса, но он политического дискурса, политической активности. А вот темы политические, они остаются в его философии постоянно. Постоянно. Не случайно эта книга, о которой только что мы говорили, «Истоки и смысл русского коммунизма». Поэтому судьба России для него это единство. Единство практик, высоких практик русской культуры. Это и художественное, это и религиозное, это и политическое. В их взаимодействии, в такой выстраиваемой интеллектуальной истории России, что, собственно, он и сделает. Он ее пропишет, всю интеллектуальную историю России от крещения Руси до 20 века, включая крушение исторической России, большевизм, мы все это увидим, прочитаем, прочитаем в «Русской идее». Поэтому Бердяев остается русским мыслителем и писателем, он остается европейским универсалистом, но невероятно озабоченным судьбой России, судьбой ее культуры, ее религиозной культуры. И вообще он в этом смысле, еще раз повторю, выполняет миссию. И эта миссия, это благословение старца Алексея Мичева, которое он получает перед тем, как стать пассажиром философского парохода и быть вместе с другими своими соавторами, коллегами по цеху, отправленными за пределы Родины.
А мы читаем в «Русской идее», в его книге «Русская идея», ну, какое-то, если угодно, не знаю, одно определение русской идеи? Или это, ну, максимально широкое понятие, которое не надо стремиться определить вот в категориях русской идеи это? Это набор практик, набор задач, не знаю.
Да, скорее я бы склонилась к тому, что это есть набор задач, вот, но над ней давлеет генеральная задача, да? Или, как сказал бы Станиславский, сверхзадача или сверхидея. Русская идея – это попытка выразить Бердяевым как бы сущность духовной, интеллектуальной и культурной истории России. Он ее просто определяет как русская идея. Да, это, может быть, отчасти удобная метафора, вот, но ее смысл совсем не заканчивается тем, что она идея там националистическая или она, наоборот, там, политическая идея. Это есть, как он говорит, замысел Бога о России. Заметьте, о России. То есть в каких границах он понимает эту Россию? В имперских границах? Или в границах русской культуры, которая, как известно, нигде не заканчивается, а длится с человеком, который является ее носителем.
А он постижим, этот замысел Бога?
Для Бердяева это всегда путь, это всегда стремление, это всегда борьба, в том числе за эту идею. То есть если можно было бы говорить «путь, истина и жизнь», то для Бердяева нужно было бы добавить еще одно слово «борьба». Борьба за русскую идею. То есть его жизнь – это действительно борьба. И завершает он свой земной путь в борьбе. То есть фактически за письменным столом. То есть как рыцарь на коне с открытым забралом. Да, он же говорил об этом. О своем некотором феодальном элементе в своем миросозерцании. И очень чтил свои семейные традиции военной аристократии, рода, который там 16 века как минимум прослеживается. В истории России выполняет свою очень заметную, выдающуюся роль. От деда, от прадеда Николая Михайловича, который от Павла I получает в подарок имение Обухова, и, в общем, что делает Бердяевых, род Бердяевых, малороссийским родом. вот, киевским родом.
Да, киевский до, студент,
да,
киевский,
да, киевский студент, да. До отца кавалергарда, который, в общем, был предводителем уездного киевского дворянства. Так что, да, вот эта вот линия осознания себя, своей роли, своего значения в истории, в том числе через род, через семью, целокупная, я бы сказала, история России.
Вот вы сказали уже, что мысль Бердяева эсхатологична, направлена все время к вопросу о последних временах, о конце мира, конце истории, когда времени уже не будет. Вообще Бердяев писал, что для него проблема времени, тема времени, главная философская проблема, поэтому отсюда история и вот так далее. А чем все закончится по Бердяеву? Хороший, простой вопрос.
Да, хороший, простой вопрос. Для этого вариантов ответов несколько. Они звучат в разных его философских сочинениях, произведениях. Я не случайно говорю произведениях, потому что они действительно иногда звучат симфонически. Вот одно из них я уже упомянула, произведение 1937 года «Дух и реальность». Вот она заканчивается такой поэмой, эсхатологической поэмой. Речь идет о том, что это преображение, это какой-то новый эон, на границе между реальностью и уже вот трансцендирующей реальностью, та, которая открывается в вечности, та, которая случается после апокалипсиса. Но Бердяев вообще говорит о том, что человек в жизни, каждый переживает свой апокалипсис. Поэтому метаисторический апокалипсис – это то, что нам неведомо, или то, что мы знаем, пока мы знаем гадательно, а потом будем знать по апостолу, да, реально. То есть, ну, на что мы можем ориентироваться? Можем ориентироваться на последние главы Откровения Иоанна Богослова, конечно, которые для Бердяева, они звучат. Да, вот это альфа и омега, которое там случится и после второго пришествия Христа. Но для Бердяева скорее важно как бы приближение к этому апокалипсису, потому что это существование на грани. А вот существование на грани, когда человек как бы приближает в мысли этот апокалипсис, понимая, что его жизнь конечна, и это для него есть индивидуальный апокалипсис. Он всегда на границе существует. И есть метаисторический, то есть когда история закончится и перейдет какое-то новое состояние, и земля, и небо, и все будет иным, все будет новым. Вот. Бердяев говорит о том, что мы должны быть готовы к этому. И очень причудливо иногда соединяются его мысли о справедливости, которые там инспирированы, я не знаю, марксистскими увлечениями, да, а вот которые преображаются в его идею коммунитарности, а коммунитарность преображается и в идею соборности. То есть это какое-то соборное творчество, допускающее личное, персональное творчество. То есть вот этот персоналистический момент его философии, он всегда как бы сбраживает любые коллективистские идеи. Он их перебраживает как вот элемент вот в этом тесте, да, как закваска. Почему еще раз мы возвращаемся с вами к идее Христа и богочеловечности? Вот его закваска. Его закваска, которая, ну, определяет буквально все. И даже когда он рассуждает о каком-то коллективном творчестве, все равно в нем должно быть вот, соблюдена эта диалектика персонального и коллективного. Значит, его предчувствие апокалипсиса – это все-таки творческая готовность к нему. Это какой-то творческий он, это какое-то новое... Ну, не хочется говорить какой-то новый духовный коммунизм, да, но это что-то вот это новое преображенное, где дано место и культуре, и дано место и церковной традиции, и дано место откровению, встрече каждого человека с Богом, со Христом. А Бердяев за ним абсолютно следует. В его жизни эта встреча происходит, и он за ним идет, оставаясь верным своей задаче, вот до последнего вздоха, до последней своей буквы, до последнего росчерка пера.
Знаете, в завершении нашего разговора вот иногда есть такой в выпусках новостных программ бантик в конце, вот какая-то милая новость, одна деталь. Вот давайте вспомним про Бердяева, что он очень любил своего кота.
Да, об этом, ну, немножко потешно говорил Сипун, что требует бессмертия для своего кота. Но привязанность, да, привязанность к животным и к собакам, и к коту, действительно, у Бердяева это такой красной нитью проходит, но это его особая сложность, я бы даже сказала, даже физического соприкосновения с другими людьми. То есть это его аристократическая отъединенность, она проявляется во всем, да. То есть это, ну, может быть, изнанка его невероятной талантливости, да, мы же знаем, что там были нюансы, в том числе там какой-то нервный тик, который сопровождал Бердяева там с юности. Это, опять же, плата за его невероятную чувствительность, за его гениальность мыслительную, за его одаренность как писателя и философа, продолжающего традиции, как он говорит, Толстого, Достоевского, Соловьёва и Фёдорова в своем самопознании.
Ну что ж, спасибо огромное за интереснейший, глубочайший экскурс в мысль Бердяева. Ольга Анатольевна Жукова, доктор философских наук, профессор школы философии и культурологии Высшей школы экономики, научный руководитель философской и культурологической магистратуры и ведущий научный сотрудник Института философии Российской академии наук, была сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Дорогие друзья, мы на этой неделе еще продолжим разговор о русских религиозных философах XX века, так что оставайтесь с нами в «Светлом вечере». А сегодня я, Константин Мацан, с вами прощаюсь. До свидания, до новых встреч.
До свидания, дорогие слушатели.
«Светлый вечер» на радио «Вера».